Новый год вместе с радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым. Реалии». Делайте вы это, я надеюсь, на средних волнах на частоте 549 кГц или непосредственно на сайте «Крым. Реалии». Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30. Это по среднеджанковскому времени. И 8:35, 18:30 по киевскому времени. Но по-прежнему вы слушаете нас на средних волнах, а в ближайшее время, я надеюсь, что вы сможете услышать нас и в FM-диапазоне. Итак, о чем сегодня мы будем говорить в этот четвертый день Нового года?
Тема дня.
Ну, практически, на самом деле, я не буду кривить душой, если скажу, что это не тема дня, а фактически тема последних трех лет. Очень острая для Крыма, которая перетекает с 14-го в 15-й, в 16-й, теперь уже и в 17-й год. И была эта тема очень актуальна в Крыму до 1963 года, но на самом деле, может быть, и никогда так полностью не была решена. Это тема водоснабжения. Об этом мы будем говорить с заместителем директора Института водных проблем и мелиорации, бывшим первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов Михаилом Яцюком. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Михаил, ну вот почему мы сегодня говорим об этом? Потому что, значит, ситуация с водой на Крымском полуострове остается, согласно даже вот официальным крымским сообщениям, остается не очень хорошая. Правительство Севастополя, например, планирует потратить 59 миллионов рублей на поиск оптимального решения по переброске воды из Крымской реки Кокоска в Сахалинское водохранилище, что они надеются позволит улучшить ситуацию с водоснабжением города. Об этом на заседании правительства вот было там принято решение, это еще было в декабре, о заключении контракта на технико-экономическое обоснование этого проекта. Мы приняли решение о выделении 14 миллионов из резервного фонда правительства Севастополя на оплату аванса акционерному обществу Объединенная градостроительная корпорация. Это касается выполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. В общем, проведение такого технико-экономического обоснования, заявил исполняющий обязанности директор департамента городского хозяйства Севастополя, вызвано необходимостью поиска оптимального решения для реализации проекта. Я предлагаю, давайте мы, знаете еще что, мы сейчас послушаем небольшую справку о том, как развивалась вся ситуация на Крымском полуострове с водой за последние три года, а потом продолжим нашу беседу.
100 слов по теме.
Большие осадки снега в Крыму увеличили запас воды в водохранилищах полуострова. Ее хватит на два месяца. Об этом в Симферополе сообщил подконтрольный Кремлю министр ЖКХ полуострова Сергей Карпов. В то же время, по его словам, ситуация с водоснабжением в регионах Восточного Крыма остается критической. В 23 населенных пунктах воду привозят, а в 15 применяют графики отключений. Решить проблему обещают к лету осени следующего года. Обещают также, что Керчь, Феодосия и другие населенные пункты будут с водой. На полуострове реализуют проект по водоснабжению восточной части Крыма. Строят водозаборы с разветвлениями к населенным пунктам. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава дирекции программы развития полуострова Андрей Никитченко. Решить проблему водоснабжения пытаются и в Севастополе. Здесь хотят перебрасывать воду из крымской реки Кокоска в Чернореченское водохранилище. Правительство Севастополя планирует потратить на это 59 миллионов рублей, сообщил на заседании подконтрольного Москве правительства исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии полуострова Киев прекратил подачу воды по каналу.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Янковский, а в нашей студии заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк. Михаил, ну, на самом деле проблема не нова, да, для Крыма, но в последние три года она наиболее актуализировалась. Я бы хотел, чтобы вот сейчас, в эти первые дни Нового года, мы просто, вы, да, рассказали, насколько вообще реалистично решить проблему водоснабжения вот в этих частях Крыма, которые испытывают определенный дефицит водой. Но в первую очередь речь идет о Севастополе и о восточной части Крыма. Давайте, может быть, с Севастополя начнем.
Ну, давайте. Совершенно верно. Мы последние месяцы особенно, но и годы, надо сказать, что мы есть свидетелями того, что постоянно идет информация о каких-то проблемах водообеспечения частей Крыма. В последнее время особенно обострилась ситуация это восточного Крыма, ну и часто очень о западном говорится, особенно о таких городах, как Симферополь и Севастополь. И часто упоминается, что есть какая-то программа строительства водопроводов, там, гидротехнических сооружений и так далее. Но никто почему-то не говорит об источнике воды.
Вот да? Самое интересное, да, вот можно же построить и каналы, да, можно построить и трубопроводы, но где взять саму воду?
Совершенно верно. Вот в этом кроется и вся проблема, потому что на сегодняшний день, даже когда появилась информация о том, что обильные снегопады обеспечат Крым на как минимум на 2 месяца водой, но никто не говорит, что это снегопады. То есть вода, она в твердом, извините, таком стоке, да, то есть это не жидкость, так. Она лежит, и ее надо еще ждать, когда будет потепление, наполнится водохранилище, потому что та информация по наполнению, например, водохранилищ естественного стока, она сегодня говорит, что только наполненность их 46%.
Это у вас декабрьские данные, да?
Декабрьские, да, по сравнению с октябрьскими данными был 41%.
То есть чуть-чуть на 5%.
Процентов, да.
Хорошо, но тем не менее, вот если я, ну вот предположим, да, нет вот других источников, как сейчас там говорят, в крымские эти так власти назначены Кремлем, они говорят, что вот мы потратим определенное количество денег и перенаправим эту воду в Севастополь. Вот где они возьмут эту воду?
Ну, источник основной Севастополя – это Чернореческое водохранилище, которое, как известно, находится на реке Черной, и это основной источник. Раньше это было еще Межгорное водохранилище, которое наполнялось из Северо-Крымского канала, но в связи с тем, что часть этого канала не работает, и это, скажем, водохранилище очень большое, и которое решало все проблемы и Севастополя, и Симферополя, она сегодня не работает, и объемов стока в связи с маловодием.
Сейчас маловодный
сейчас период, период, да, который особенно и в Украине все прочувствовали, и в Крыму, особенно последние 2 года, это маловодный период.
Но смотрите, есть... вот, Михаил, у меня тут маленькое уточнение. Вот я просто помню такой вот, по-настоящему мне так кажется, маловодный период в Крыму. Я жил долгое время в Симферополе, и у нас там подавали воду по часам. Там, кроме центра города, в основных районах города подавали утром и вечером. Да, и причем эта вода могла, там, знаете, там, до 5-го в 5-этажных домах или до 9-го в 9-этажных домах не доходить. И вот тогда, ну, вот мне тогда кажется, тогда был действительно маловодный период. Потом, вот все 90-е годы и все там вот 2000-е, ну, с водоснабжением в Симферополе было хорошо, по крайней мере, в Симферополе. Ну, и в Севастополе тоже говорят. Что сейчас опять такое же возвращается, как было в 80-е годы?
Совершенно верно. Появляется полная зависимость от естественного стока. То есть природные условия в Крыму, которые созданы Богом, они используются на все 100%. То есть если есть хорошая погодные условия в виде дождя или там, накопления снега, которое тает, то есть водообеспечение на какой-то период. Но мы с вами свидетелями, что обычно вот конец лета, сентябрь, октябрь – это остро дефицитные периоды. Почему? Потому что уже все накопленные источники воды, они использованы. Реки в этот период, они находятся в межженной фазе. То есть самая малая фаза водности реки, и, соответственно, нету источника, именно самого источника воды.
Воды, который, ага. Да. Вот смотрите, я беру такую работу господина Яровского, это член Крымской академии наук, и он пишет проблему водоснабжения Севастополя, вот он что пишет. Значит, достаточно вспомнить события в конце 80-х, начало 90-х годов, когда в городе, имеется в виду Севастополе, сложилось катастрофическое положение из-за нехватки пресной воды. Тогда, в конце маловодного десятилетия, практически практически прекратилась подача воды из Чернореченского водохранилища, одного из основных источников. Вода подавалась населению не более 2 часов в сутки. Пришлось закрыть все пункты общественного питания, ряд детских учреждений вследствие появления педикулеза и некоторые другие предприятия. Тогда обратили внимание на то, что часть воды, сбрасываемая из водохранилища, не доходит до скважинного водозабора, оборудованного в алювио-устьевой части реки Черной. По поручению Севастопольского госсовета специалистами Института минеральных ресурсов в Чернореченском каньоне были проведены масштабные гидрометрические наблюдения. Результаты измерений показали, что на отдельных участках в каньоне поглощение русловых вод открытыми трещинами достигает 25-50%. Авторами было предложено на участках поглощения установить бетонные лотки. Это сделано не было. Альтернативную подачу воды организовали за счет срочно построенного водовода из Межгорнинского водохранилища. Теперь, я так понимаю, Межгорнинское водохранилище пустое. Никуда эти трещины в реке Черной не делись. Возможно, тут как бы у них есть такой ресурс, резерв для того, чтобы обеспечить Севастополь водой, заделать эти трещины в реке Черной.
Совершенно верно. Когда мы же понимаем, что когда нету дефицита, тогда проблема и есть компенсаторы в виде Чернореченского водохранилища или работы Северо-Крымского канала, тогда процессы или задачи регулирования стока, скажем, рациональное использование, они отходят на второй план, потому что это затратные задачи. На сегодняшний день, когда ресурса нет, понятно, что надо посмотреть, какие есть моменты по эффективному использованию речного стока, где можно, скажем, потери все минимизировать, и где можно повысить эффективность или посредством использования рек местного стока или посредством использования, скажем, других источников, которые путем переброски могут пополнить запасы и минимизировать вот этот дефицит.
Скажите, пожалуйста,
Поэтому то, что научные сотрудники сказали, я с ними вполне согласен. Я знаю, что гидрогеологические условия Крыма, они очень сложные, и поэтому...
То есть можно условно перебросить вот эту воду из реки Кокоски в реку Черную, и нулевой эффект, она все равно идет под землю, опять-таки. Верно. Скажите, пожалуйста, вот еще один меня интересует момент. Кстати, давайте послушаем еще вот господина Сергея Донского, это министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Он приезжал в Крым и пообещал, что тем не менее, несмотря на то, что воды в Крыму нет, а вот стабильная система обеспечения аннексированной России и Крыма водой будет налажена к 2019 году.
Точка зрения.
Здесь очень важно обоюдное движение. Государство, с одной стороны, должно выполнить все задачи, которые запланировали, с другой стороны, водопользователи должны понимать, что вода у нас сейчас на вес золота, и, соответственно, необходимо и к ней относиться таким же образом. То есть все несанкционированные врезки пользования, так сказать, без договоров, они должны быть прекращены, и я дал поручение, чтобы здесь усилили контрольные задачи.
Точка зрения.
В общем, обещают, что все будет сделано, правда, не говорит господин Донской, не говорит, откуда он все-таки возьмет воду.
Но здесь есть еще и обратная сторона медали, потому что использование стока практически на 100%, он превращает русло рек в транзитные каналы и полностью уничтожает экосистему. Мы знаем, на примеру, как это с Таганским водохранилищем, с Белогорским, когда полностью они осушаются, и вся экосистема погибает.
Скажите, насколько опасно, насколько это не полезно для той воды, которую мы пьем и вообще пьют люди, когда водохранилище оно полностью осушается, а потом наполняется и снова осушается? Насколько это вредно?
Я бы сказал, не вредным термином. Есть экологически обоснованный процент стока, который можно использовать, который не влияет на, скажем, функционирование экосистемы. То есть научно обосновано, что 10% стока, который можно забрать с экосистемы, тогда водный объект, он функционирует без каких-то последствий. И научно доказано, что максимальный процент стока, который можно забрать из водного объекта, это около 30%. Если забирается больше, тогда гибнет экосистема, ну и практически этот водный объект, он перестает быть тем, скажем, с природной точки зрения объектом, который он, как его создала природа, и как он должен функционировать, и вся экосистема, она построена и привязана вокруг речной сети.
То есть, фактически, да, это, как вы сказали, река превращается в канал такой, совершенно, да, мёртвый просто, да, какой-то бетонный, да, канал. Но скажите, пожалуйста, а вообще сколько надо человеку воды? Да, вот я читаю, опять-таки, того же господина Яровского, он пишет о том, что необходимо человеку там не менее 100 литров в сутки. Он берет данные переписи населения, там приблизительно 2 миллиона человек, и делает выводы, что требуется около 200 тысяч кубометров в сутки или 73 миллиона кубометров в год. При этом, значит, в маловодный год местные водные ресурсы сокращаются до 43 миллионов кубических метров в год. Давайте так, по нормам вообще, сколько надо вот человеку на сегодняшний день? 100 хватит литров воды?
Ну, есть тоже научно обоснованные нормы, и исследования показали, что вода, она делится на питьевую, или та, которая используется для приготовления пищи и, скажем, функционирования биологической системы человека, и техническая вода. И доказано, что где-то человеку для питьевых нужд около 20 литров, а все остальное – это техническая вода. То есть то, что мы используем в быту, там, машины,
посудомойки. Сколько приблизительно вот надо, если...
Ну, все зависит от, скажем так, от технического состояния и от... именно бытовое, угу, да, и от технической системы, и технического состояния системы водообеспечения. Вот в Киеве я знаю, что колебания идут около 250 до 300 литров на человека.
То есть 100 литров – это вообще минимум какой-то, да?
Да, это очень такое оптимизированное число, которое говорит об эффективности использования.
А вот еще хотелось бы услышать ваш комментарий. Значит, господин Дмитрий Овсянников, это так называемый губернатор города Севастополя, сказал, что вот снижение потерь воды в сетях Севастополя с 42 до 23% снимет с повестки дня проект переброски ресурса из реки Кокоска. А с другой стороны, с ним вот не согласился его заместитель, господин Базаров, он сказал, что надо делать и то, и то, то есть и ремонт этих сетей, и перебрасывать все равно воды. Может быть, не Кокоску, другие источники водоснабжения, но надо искать однозначно. Вот можно ли просто решить проблему дефицита воды в таких крупных городах, ну, как Севастополь, просто если вот заменить все изношенные там магистраль, ну, не магистраль какие, да, коммуникации вот эти водные?
Ну, в Крыму Севастополь, он выделялся, скажем, с такой плохой точки зрения выделялся потерями. Потери, насколько я знаю, в Севастополе достигали 40 и больше процентов. И это очень большой процент, который влияет на эффективность и рациональное использование тех ресурсов, которые есть. И если бы их минимизировать, ну, хотя бы до 10%, то, естественно, город бы эффект почувствовал бы. Ну, сказать, достаточно ли будет воды после такой оптимизации, очень сложно, потому что надо смотреть на программу развития, на то, какие не только население потребляет, есть промышленные предприятия, то есть на экономический план развития города и взагалі, и вообще экономики региона. То есть и только после этого можно сделать какую-то оценку, достаточно будет водных ресурсов или будет недостаточно.
Понятно. Хорошо, я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в студии Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, еще один вопрос. Смотрите, вот по поводу Восточного Крыма, куда планируется, там они планируют потратить 20 миллиардов рублей. Да? Это по нынешним расценкам, по нынешнему курсу, это приблизительно 300 миллионов долларов. И они собираются каким-то образом решить водоснабжение восточной части Крыма. Если Севастополь планируется перебросить туда Кокоску, то мы видим, да, на основании вот того видео, фотографии, что переброска вот этой воды из Таиганского водохранилища в Феодосию, в Керчь, оно уже привело просто к полному высыханию этого Таиганского, ну, опустошению Таиганского водохранилища. Откуда еще, возможно, они планируют взять воду?
Ну, очень трудно судить об источниках. Насколько я знаю, сегодня, на сегодняшний день, там существует чрезвычайная ситуация природного характера, характера регионального уровня по водообеспечению городов Керчь, Феодосия, Судак и населенных пунктов Ленинского района. Каким образом на сегодня это решается? Есть так званые Нежинские и Просторнинские водозаборы. Там проложены временные трубопроводы, 24 нитки одного трубопровода, 24 нитки другого трубопровода, которые обеспечивают водой, и это только один источник водоснабжения.
А откуда вода берется в этих водах?
Откуда вода берется? Это, скорее всего, подземные воды, которых в этих регионах их недостаточно для обеспечения.
А вот то есть, можно ли полностью выкачать эти подземные воды?
Совершенно верно. То есть это, наверное, накопленные горизонты под воздействием, когда работал Северо-Крымский канал, и какие-то псуфозия какая-то происходила, или другие процессы фильтрации, и накапливались эти подземные горизонты. Сейчас проблема того, что эти трубопроводы, они зима, они подвержены промерзанию, то есть эффективность их
не тонкие, да,
низкая,
не толстые, да,
да,
какой-то трубопровод.
В том числе после этого идет еще работа Северо-Крымского канала, который не предназначен работать в зимний период и при низких температурах. И это тоже большая угроза для по его техническому состоянию. Угу. То есть опять уходит вопрос вот про эти 20 миллиардов рублей. Какой источник?
Но
то есть можно
смысла
настроить,
понятно,
водопроводы, а источника-то нет.
Спасибо. Но у нас в гостях был заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк, и сегодня мы говорили про проблемы водоснабжения, которые остаются в Крыму и в